была Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды. Вновь. В столицу сегодня ночью и утром температура минус 6, минус 8 градусов. Во второй половине дня снег, гололедица, минус 3, минус 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду с переходом на северный. В Санкт-Петербурге в пятницу снег. Температура утром минус 3, минус 5. Днем около 0 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Официальное начало работы нового польского правительства. Репортаж из Варшавы примерно через минуту. Финансово-политические торги вокруг военного присутствия США в Ираке и имидж предвыборной России в американских средствах массовой информации. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Также наши традиционные новости спорта, обзор центральной российской прессы, экономический обзор. Ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Есть пара сообщений. Мне эта дума запомнилась своей невыразительностью, поэтому законы не запомнились, ведь жить лучше не стали, пишет слушательница Воронина. Слушатель Майорова пишет: к сожалению, не знаем ни одного. Все законы принимались в пользу правящей верхушки, а в нашу пользу только законы, ограничивающие, если громко говорить, наши права и свободы. Смешно, неужели кто-то думает, что, например, закон о материнском капитале будет по-настоящему реализован, спрашивает слушатель Майорова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Сегодня в Варшаве около 12:00 по московскому времени в канцелярии президента примет присягу новое правительство страны, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Алексей Диковицкий.
Президент Польши Лех Качинский сразу же после того, как лидер, победивший в досрочных выборах партии «Гражданская платформа», будущий премьер Дональд Туск, представил свой кабинет, высказался против назначения на пост министра иностранных дел бывшего министра обороны в кабинете Ярослава Качинского Радослава Сикорского. Дональд Туск, однако, заявил, что будет защищать своего кандидата на пост руководителя Министерства иностранных дел, поскольку во время встречи один на один президент не сообщил ему никаких сведений, которые дискредитировали бы Сикорского. Это несерьезно. Я услышал от нынешнего вице-министра обороны Матеревича информацию о том, что Радослав Сикорский рассекретил очень важную информацию, которая заключается в том, что в Афганистане находятся российские агенты. Если это обвинение, то я еще больше уверен в том, что Сикорского обвиняют в чем бы то ни было абсолютно незаслуженно. Я не могу выполнить всех пожеланий президента, в том числе и того, что касается министра Сикорского. После победы в выборах гражданской платформе, однако, не хватило голосов, чтобы управлять страной самостоятельно. Для создания проправительственного большинства в парламенте понадобилась коалиция с Польской крестьянской партией. Политики этой партии также получили портфели министров, а лидер Польской крестьянской партии, в 90-е годы премьер правительства Вальдемар Павляк, стал вице-премьером и министром экономики в правительстве Дональда Туска. Примечательно, что вопреки существующей традиции, уходящий премьер Ярослав Качинский лично не передаст дела Дональду Туску.
Не вникам в шагу.
Я не хочу разбираться в деталях, почему я не смогу лично принять власть от уходящего премьера Ярослава Качинского. Наверняка это связано с какими-то непреодолимыми обстоятельствами. Говорит Дональд Туск. Эксперты, однако, заявляют, что правящая до сих пор партия Леха Ярослава Качинских «Право и справедливость» не может смириться с проигрышем в выборах. Именно с этим связано сопротивление премьера. Также, что касается Министерства юстиции, уходящие власти не одобряют кандидатуру на руководителя министерства профессора Збигнева Цвинкальского. Туск снова протестует, говорит Збигнев Цвинкальский. Нужно сделать прокуратуру аполитичной. Необходимо разделить функции министра юстиции и генерального прокурора. За полгода это можно сделать. Разделить в Польше функции министра юстиции и генерального прокурора до сих пор еще ни у кого не получалось. Новое правительство должно будет еще получить вотум доверия от парламента. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь приветствую Надежду Перцеву. Надя, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Никита.
О чем говорим в этом выпуске?
Мы поговорим о предстоящем событии. Об этом пишет сегодня «Независимая газета». В понедельник президент встретится с иерархами Русской Православной Церкви. И несмотря на то, что Русская Православная Церковь отрицает предвыборный характер мероприятия, совершенно очевидно, Владимир Путин будет говорить с архиереями. епархиереями о предстоящих выборах в Госдуму. Церковь, как и в ходе президентской кампании Бориса Ельцина, способна стать активным участником предвыборных игр и даже что-то получить в обмен на свою поддержку, полагает независимая. Теперь, когда Кремль, по сути, превратил парламентские выборы в референдум о доверии президенту, власть заинтересована в высокой явке. Иначе какой же это референдум, задается вопросом газета. Поэтому нельзя исключить, что ресурс церкви вновь понадобится государству. Ситуация, конечно, не такая острая, как в 96-м году, но сверхзадача вновь может быть поставлена, считает политолог Владимир Прибыловский. По мнению аналитика Карнеги-центра Алексея Малашенко, поддержка церкви – это дополнительная легитимизация авторитета Путина. Смешно, если президент будет только лидером партии «Единая Россия». Ему нужна более солидная поддержка, считает Малашенко. Православная церковь готова помочь своему главному прихожанину, продолжает независимая. По словам зампреда отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископа Егорьевского Марка, церковь может призывать прихожан участвовать в выборах и занимать активную политическую позицию. Я напомню, что это была публикация независимой газеты. «Страсбургский расчет». Это заголовок уже издания «Газета». В Европейском суде по правам человека в Страсбурге в четверг был большой российский день, пишет «Газета». Суд рассмотрел сразу 5 исков, поданных гражданами России. Все, без исключения, жалобы заявителей удовлетворены. Суд присудил 175,3 тысячи евро компенсации жителю Чечни Ханбатаю Хамидову, у которого был разрушен дом и уничтожено хозяйство. Это крупнейшая сумма, присужденная отдельному заявителю-чеченцу. Ранее суд назначал 200 тысяч евро, но в совокупности трем разным истцам. Кроме трех чеченских дел, суд рассмотрел жалобы Александра Багела из Барнаула и Александра Гришина из Красноярска. Предметом жалобы обоих стали бесчеловечные условия заключения. Суд признал, что россияне действительно находились в неподобающих условиях в тюрьме, но компенсация составила относительно небольшие суммы. Багел получил 10 тысяч, а Гришин 6 тысяч евро, пишет издание «Газета». И еще об одной теме сегодня пишут сразу три издания: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и «Известия». Это достаточно трагическая история. 29 сектантов, в основном женщины, заживо замуровали себя в пещере у села Никольское Пензенской области, которую местные жители называют «Погановка». Они ждут конца света, который, по их данным, должен наступить в мае. В подземелье вместе со взрослыми находятся дети, а ночью температура опускается до нуля. Как спасти узников мракобесия, разбирался обозреватель газеты «Известия». Об этом же пишет и «Московский комсомолец». Крот апокалипсиса, новоявленная мессия, увел под землю полдеревни ждать конца света. Под руководством своего гуру, схемонаха Максима, закончившего архитектурный институт, эти люди почти 2 года незаметно для окружающих копали тайное убежище в бывшем скотомогильнике на краю села. И в одну ночь целая толпа народа переехала туда жить. Это 37 жителей. Ну, вот такая трагическая история, и я так понимаю, что газеты будут следить развитием этой ситуации.
Спасибо. Надежда Перцева знакомила нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 9:15 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Государственную Думу для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита. Ну, начну я с тенниса. Это главное событие на этой неделе. Итоговый турнир ATP в Шанхае. В четверг там завершились соревнования в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у серба Новака Джоковича 6-4, 6-4. А другой испанский теннисист Давид Феррер взял верх над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-1. Таким образом, первое место в группе занял Феррер, 3 победы, вторым стал Рафаэль Надаль, 2 победы. Они будут выступать в полуфиналах, а их соперники определятся сегодня, когда завершатся матчи в красной группе. Вчера капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев назвал имена игроков, которые в составе команды отправятся в Портленд на финальный матч Кубка Дэвиса против сборной США. В заявку на финал включены Николай Давыденко, Михаил Южный, Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов. Кроме того, в Портленд в качестве запасного поедет Марат Сафин, которого Тарпищев называет секретным оружием. В Японии приближается к концу розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женских национальных сборных в предпоследнем туре. Все матчи завершились с одинаковым счетом 3-0. Бразилия выиграла у Сербии, Италия у Кубы, США у Японии. Положение команд перед заключительным туром таково. Италия 10 побед, США 9, Бразилия 8, Сербия и Куба по 7, Япония 6. В четверг состоялись вторые матчи женской баскетбольной Евролиги. Все 4 российских клуба играли на выезде. В Польше «Спартак» уступил к «Дыне» 66-67, а у ГМК выиграл у «Вислы» 80-53. А в Италии московская «Динамо» одержала победу над «Фаенцей» 69-65. ЦСКА выиграл у «Наполи» 86-72. У ГМК «Динамо» и ЦСКА лидируют в своих группах, имея в активе по 2 победы. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги завершились несколько встреч. Бостон выиграл у Торонто 5-2, Нью-Йорк Рейнджерс у Филадельфии 4-3 по буллитам. У победителя 1 шайба на счету Федора Тютина, у проигравших Денис Толпека забросил свою 1-ю шайбу в чемпионате. Оттава обыграла Баффало 3-2, Нэшвилл Чикаго 5-4 в овертайме, Сан-Хосе разгромил Феникс 6-0, Флорида взяла верх над Вашингтоном 2-1, единственный гол у проигравших забил Александр Овечкин, Питтсбург выиграл у Нью-Йорк Айлендерс 3-2, в этом матче в составе Питтсбурга отличились 2 легионера из России. Сергей Гончар забросил шайбу, а Евгений Малкин сделал 2 голевые передачи.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. На утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, 6-й в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам, мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций – около 400 миллионов долларов. Рядом с ним Hyundai Motor намерена разместить несколько предприятий по производству автокомпонентов общей стоимостью 300 миллионов долларов. В России автомобили Hyundai пока собирают из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства может начать работать в России уже в декабре текущего года, после проведения конкурса среди компаний, которые будут управлять его средствами, заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Объем фонда, который создается на 5 лет, составит 240 миллиардов рублей, или по текущему курсу более 9,5 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство потратит на переселение граждан из аварийного жилья, остальное на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Американская корпорация General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, начнет выпуск автомобилей на своем строящемся под Санкт-Петербургом заводе в 4-м квартале 2008 года, заявил представитель компании Уоррен Браун. Объем инвестиций в проект – 300 миллионов долларов. Первой моделью станет внедорожник Chevrolet Captiva, а второй – внедорожник Chevrolet Antara. В перспективе General Motors планирует производство на этом заводе модели, специально разработанные для российского рынка. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и превысит $275 за тонну. Действующая ставка чуть больше $250. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В сентябре и октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $560 за тонну. Количество абонентов сотовой связи в России в октябре 2007 года увеличилось на 1,2% и составило почти 167,5 миллионов, сообщила исследовательская компания ACNDM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 жителей, повысился со 114 до 115%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 46 копеек за доллар США, 35 рублей 90 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. Финансово-политические торги вокруг военного присутствия США в Ираке и имидж предвыборной России в американских средствах массовой информации. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Конгресс устанавливает крайний срок вывода американских войск из Ирака. Российский предвыборный процесс и имидж России в США. Заслуживают ли дезертиры статуса политических беженцев? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели предприняли решительную попытку добиться вывода американских войск из Ирака. Члены Палаты представителей одобрили и отправили на утверждение Сената законопроект, предусматривающий сокращение финансирования иракской и афганской кампаний и вывод американского контингента из Ирака. С подробностями Ян Рунов.
Как только президент Буш просит у законодателей дополнительные средства на продолжение военных операций в Ираке и в Афганистане, демократическое большинство в Конгрессе пытается дать меньше, и то при условии, что Буш назначит дату вывода американских войск из Ирака. Лидер демократов в Сенате Харри Рид заявил: «Каждый потраченный на Ирак доллар мы отнимаем у американцев». Нижняя палата Конгресса согласилась выделить лишь четверть суммы, испрашиваемой президентом, то есть всего 50 миллиардов долларов, а Буш за это должен пообещать вернуть американских солдат из Ирака не позднее 15 декабря 2008 года. Вот что думает о действиях законодателей Айван Иланд, директор Центра «За мир и свободу» при исследовательском независимом институте. Я думаю, это хорошо спланированный заговор демократов, воспользовавшихся просьбой президента предоставить дополнительно почти 200 миллиардов долларов на военные нужды американских контингентов в Ираке и в Афганистане. Но я не думаю, что в Сенате наберется необходимое большинство голосов для такого же законопроекта. Демократы понимают это, однако принятием законопроекта в Палате представителей пытаются загнать республиканцев в угол и показать своим избирателям, что они делают все возможное для возвращения американских солдат из Ирака домой. Сейчас много пишут о том, что в Ираке положение улучшается. Терактов становится меньше, меньше закладывается дорожных мин, количество жертв среди мирных жителей и среди американских солдат сокращается. Но демократы считают, что это временное улучшение, что до политического урегулирования еще очень далеко. Иракское общество слишком разделено, чтобы мир в стране стал реальным. Поэтому демократы, по их мнению, окажутся правы в своей оценке иракской ситуации. И чем больше они будут говорить об этом, тем крепче будут их позиции по мере приближения президентских выборов в будущем году. Это был Айван Иланд из Независимого института. Министерство обороны Соединенных Штатов предупредило, что если Конгресс не даст нужной суммы до середины февраля, то ради финансирования военных действий придется уволить более 100 тысяч гражданских лиц, работающих на армию. Рассказывал Ян Рунов.
Предвыборная ситуация в России откровенно интересует американскую прессу. В четверг информационные агентства вынесли в основных новостях сообщение об обращении Союза правых сил в Верховный суд России с призывом дисквалифицировать президента Путина в качестве кандидата в депутаты Думы. Днем раньше прошла информация о том, что число россиян, поддерживающих «Единую Россию», заметно снизилось. Ярким пятном в мозаике предвыборных сообщений американской прессы стало и заявление Владимира Путина о том, что он воспримет победу «Единой России» как моральный мандат в качестве российского лидера. Какой имидж России складывается в Соединенных Штатах из такого потока новостей? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Гудзоновского института, бывшему корреспонденту Wall Street Journal в Москве Дэвиду Саттеру. Мое ощущение, что у американцев сложилось то же самое чувство, что и у многих россиян. Манипулирование предвыборным процессом в России столь велико, что трудно поверить в то, что выборы будут реально свободными.
В том, что касается Белого дома, то там вполне отдают себе отчет, что Владимир Путин попытается использовать эти выборы с тем, чтобы найти способ остаться у власти или при власти. А люди из его окружения пытаются найти пути сохранить свое положение после окончания второго президентского срока Путина. Вряд ли американские аналитики знают, как Владимир Путин попытается это осуществить. Я думаю, что у самого российского президента нет четкого плана на этот счет. Он импровизирует на ходу. Но приготовление к выборам в российский парламент однозначно обнажают такое намерение. Как вы считаете, а насколько серьезное внимание на Западе может привлечь это обращение в Верховный суд Союза правых сил в попытке дисквалифицировать Путина в качестве кандидата в депутаты Думы? За этим сюжетом будут следить, но я не думаю, что кто-либо из опытных специалистов по России верит в то, что российские суды способны обеспечить законность проведения избирательного процесса. Я лично утерял всякую веру в российское правосудие после того, как Конституционный суд поддержал законность отмены выборов региональных губернаторов, что было прямым нарушением положения российской Конституции. Что все-таки можно ожидать от Белого дома, если российская предвыборная картина в интерпретации аналитиков администрации совпадает с вашей? Будет ли он готов оказать, скажем, моральную поддержку российской оппозиции? У администрации совершенно очевидный выбор. Прибегнуть к критике российских властей или не критиковать их. В прошлом Белый дом предпочитал, по большому счету, не критиковать Кремль. Но по мере того, как становится ясно, что целью Путина является создание чего-то вроде пожизненного президентства, американской администрации будет трудно молчать. Не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим попытки Соединенных Штатов оказать моральную поддержку тем, кто пытается демократизировать систему. Я уверен, что если российские власти прибегнут к насилию для разгона, скажем, мирных предвыборных демонстраций, западные страны не будут молчать. Я надеюсь, что если, скажем, станет очевидной фальсификация результатов выборов, западные столицы выступят против этого. Американский политолог Дэвид Саттер говорил об американском имидже российской предвыборной кампании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ненадолго вернемся к вопросу к нашим слушателям. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Слушатель Михаил пишет: наиболее важный закон, который приняли депутаты за свое существование, это был закон о своей зарплате и о своих льготах. Так считает Михаил. Но я тем временем рад приветствовать другого Михаила, Михаила Соленкова, ведущего программы «Свобода в 9», который расскажет, что же нас ждет в следующем часе.
Доброе утро, Никита. Сегодня в программе «Свобода в 9» мы подводим итоги работы Государственной Думы за 4 года. Сегодня ее последнее заседание. Расскажем о предвыборных дебатах молодых политиков. Молодежное крыло «Единой России» против «Молодежного яблока». Факультет журналистики на Маховой принял политических дуэлянтов. Ну и городская тема — реконструкция Мариинского театра. Это тоже интересно.
Спасибо, Михаил. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщил Интерфаксу источник в МВД Дагестана, группа боевиков была блокирована в одном из частных домов. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека. Еще 2 госпитализированы с ожогами. Пожар произошел сегодня ночью. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе Сертолово поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. Эти данные приводит Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Продолжается поиск моряков, затонувших в воскресенье в результате шторма судов. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение. В Пакистане лидер оппозиции Беназир Бхутта освобождена из-под домашнего ареста. Решение было принято властями страны за несколько часов до начинающегося сегодня визита в Пакистан заместителя госсекретаря США. Грузовое железнодорожное сообщение между Южной Кореей и КНДР возобновится 11 декабря. 25-километровая ветка будет вести из Южной Кореи сквозь пограничное укрепление КНДР в совместный индустриальный комплекс, расположенный на северокорейской территории.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром минус 6, минус 8 градусов, во второй половине дня снег, гололедица минус 3, минус 5, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду с переходом на северный. В Санкт-Петербурге сегодня снег, температура утром минус 3, минус 5, днем около 0 градусов. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня Государственная Дума России 4-го созыва проводит завершающее пленарное заседание. Мой коллега Карен Агамиров попросил поделиться впечатлениями об итогах 4-летней работы Нижней палаты парламента одного из лидеров партийного списка «Справедливой России» Оксану Дмитриеву.
Оксана Дмитриева сразу констатировала.
С точки зрения профессионализма, 4-я Государственная Дума была самая непрофессиональная. Это видно и по количеству законов, которые были внесены непосредственно депутатами. Я думаю, что в этой Думе наибольшее количество законов, которые вносилось правительством. Даже те законы, которые прошли и вносились депутатами «Единой России», это просто было разработано или администрацией президента, или правительством, просто формально внесено через депутатов. Поэтому здесь сказать о том, что какие-то крупные законы прошли из тех, что были разработаны депутатами, практически нет, за исключением отдельных поправок. Зато прошли законы, обеспечивающие самые противоречивые реформы. Это муниципальная реформа, 122-й закон пресловутый о монетизации льгот, жилищный кодекс. Вот это самые ошибочные документы, которые приняла 4-я Государственная Дума.
Оксана Генриховна, что ждать от новой Государственной Думы?
Все зависит от состава. Если опять будет подавляющее большинство у «Единой России», свыше 300 голосов, то, к моему большому сожалению, ситуация может повториться.
На данный момент Дума под исполнительной властью. Скажите, пожалуйста, но ведь президент – это гарант Конституции. Почему же так происходит?
Основная причина – это отсутствие политической конкуренции, потому что парламент должен быть многопартийным, там не должно быть монополии одной партии, тогда он будет справляться со своей функцией. Он не должен быть придатком исполнительной власти.
Тем не менее, он подчеркнул, опять же, совсем недавно, что он опирался на «Единую Россию». Если бы он не опирался на нее, то и не было бы тех положительных сдвигов, которые были, произошли.
Если бы в парламенте была реальная политическая конкуренция, то не было бы тех ошибок, которые произошли. Монетизация льгот, жилищный кодекс, бюджеты, которые потеряли возможность использовать благоприятную нефтяную конъюнктуру для вложения в экономику. Здесь могли бы быть лучшие результаты. Вот именно с точки зрения работы представительной власти.
Если в следующей Думе президент Путин или другой опять будет опираться на «Единую Россию», ну что, все повторится?
Я надеюсь на политическую конкуренцию, я надеюсь на здравый смысл наших руководителей, потому что мне представляется, что уже и в президентской администрации есть понимание того, что монополия, она ведет к отсутствию идей, к отсутствию альтернативных разработок, альтернативных законов, и она в целом приводит к снижению качества принимаемых управленческих решений.
Верит в лучшее будущее один из лидеров партийного списка «Справедливой России» Оксана Дмитриева. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении этой беседы предлагаем нашим слушателям вопрос, какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва. Мы еще вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, ну а пока послушайте мнение жителей Нижнего Новгорода.
Лично мои интересы затронули два закона. Это новая редакция закона об общественных объединениях и новая редакция, практически новый закон о противодействии членам. Эти законы послужили основанием для ликвидации организации, которую я возглавляю.
Закон о выборах губернатора. Это, безусловно, очень важный закон не только для меня, но и для других граждан. Давайте все-таки дадим возможность народу выбирать того, кто будет управлять областью. и так далее. А так это и не власть, это получается такой между собойчик. Я, в общем, с этим законом не согласна.
Я думаю, что в главных положительных на мне, конечно, отразился закон о бесплатных входящих звонках, а безусловно отрицательный – это поправки к закону об общественных организациях. А поскольку я работаю в общественной организации, мне стало от этого хуже жить.
Даже затрудняюсь ответить. В принципе, есть два важных вопроса. Это первый – сокращение срока службы в нашей российской армии. А второй – это о входящих бесплатных звонках. Все, в принципе, больше как-то я не вспоминаю.
В принципе, для меня, да, сокращение сроков службы.
Я считаю, что один из самых важных законов, принятый за этот год, это закон об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения. За последнее время на улицах города появилось очень большое количество автомобилей, и тем, соответственно, больше появляется опасных ситуаций для пешеходов.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Голливудская ассоциация иностранной прессы присудила режиссеру Стивену Спилбергу почетный глобус, известный как премия Сесила де Милля, за вклад в кинематограф. За свою карьеру Спилберг получил более 100 наград, включая 3 «Оскаров» и 6 «Золотых глобусов». Церемония награждения пройдет 13 января 2008 года. В парижской пинакотеке проходит выставка работ Хайма Сутина. Это первая выставка за последние 34 года. Сутин родился в 1893 году в Смиловичах под Минском. В 13-м перебрался в Париж и прожил здесь 30 лет, скончавшись в нищете в 1943 во время гитлеровской оккупации. Его назвали поздним импрессионистом и самым загадочным художником эпохи. После него не осталось ни писем, ни дневников. Полвека спустя работы Сутина принадлежат к числу наиболее дорогих полотен на мировых аукционах. В 2005 году одна из его картин была продана в Лондоне за 7 с лишним миллионов евро. Министерство культуры Ирана запретило переиздание повести Габриэля Гарсия Маркеса «Вспоминаемых грустных шлюх». Первое издание книги названо следствием бюрократической ошибки. Чиновник, разрешивший ее напечатать, уволен. Название повести на фарси передано осторожно. «Воспоминания о моих грустных возлюбленных». 5000-й тираж поступил в магазины 3 недели назад и уже раскуплен. Книги Маркеса «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Хроника объявленной смерти» пользуются в Иране большой популярностью. Повесть «Вспоминая моих грустных шлюх» была впервые издана в Колумбии в 2004-м. Пока что это последнее произведение писателя. Кинорежиссер Андрей Смирнов, создатель фильмов «Белорусский вокзал», «Осень» и других, выступит в клубе московского журнала «Историк и художник» 20 ноября. Режиссер представит новую 10-серийную картину «Свобода по-русски». На вечере будет показана одна из серий. Клуб журнала «Историк и художник», возглавляемый Сергеем Секелинским, расположен в Малом Палашовском переулке, дом 3. Голливудский актер Мэтт Дэймон признан самым сексуальным мужчиной 2007 года по версии журнала People. Этот титул присуждается журналом в 22 раз. Первым лауреатом стал в 85 году Мел Гибсон. В прошлом году самым сексуальным признали Джорджа Клуни.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И мы продолжим культурную тематику. В Музее современной истории России открылась поучительная выставка китайского фарфора времени культурной революции. Это поучительный пример того, как может деградировать национальное искусство под нажимом тоталитарной идеологии. Все экспонаты принадлежат частным российским коллекционерам и никогда раньше не показывались в музеях. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
На выставке из собрания супругов Маргариты Баржановой и Константина Доценко несколько изысканных старинных предметов для контраста и как напоминание о том, что родина фарфора – Китай. из вещей 70-х годов 20 века, по качеству только две вазы сопоставимы со старинными. Расписаны они на традиционный древний сюжет 100 играющих мальчиков. Эпоха Мао Цзэдуна выдает только флаг культурной революции, затесавшийся среди детей в старинных одеждах. Так в советские времена недавние палехские иконописцы принялись изображать на шкатулках в прежнем каноне пионеров и красноармейцев. Что же касается выставки китайского фарфора, в ней классическим экспонатам разительно проигрывают агитационные статуэтки. И великий кормчий, и хунвэйбины почти карикатурны. Пафоса много, но тела всех этих уродцев непропорциональны и непластичны. Отчего так стремительно смогло деградировать искусство, развивавшееся 2 тысячелетия? Оно попыталось заговорить на другом языке, утверждает Маргарита Баржанова.
Вот здесь сработала так идеология. Это уже, конечно, по требу дня. То, чего они не совсем, может быть, умели, это не в традициях, поэтому они, похоже, абсолютно идентичны с нашим соцреализмом.
Словно картины в рамках, на стенах развешаны расписные фарфоровые панно. Часть с призывами защитить родину или разбить врага можно отнести к жанру плаката. Часть сюжетов взята из китайской оперы. Константин Доценко поясняет.
В культурной революции существовало 8 опер, которые были написаны в основном Ли Цзуликом, женой Мао Цзэдуна Цзин Цзин. Это она автор этих опер, она ставила, она же у него работала в балете. И поэтому вот здесь, конечно, сцены из этих революционных опер, естественно, нашли свое отражение. Но наиболее известна «Седая женщина» – это история о девушке, которую богачи в деревне обижали. Она вынуждена была выйти в горы, она голодала, не ела соли. От этого у нее волосы стали белые, но потом она спустилась в горы и отомстила своим...
На этом панно седая девушка бросает камень в помещика. Гнев художникам китайской революции удавался лучше всего. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:43 в Москве. Пока есть время, вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Пишет Петр Топоров. Я считаю, что никаких важных законов Дума не приняла. Многие законы, принятые Думой и президентом, оказались вредными для населения страны, особенно такие, как закон о дачной амнистии и новый жилищный кодекс, которые привели к резкому росту коррупции в стране и дальнейшему обнищанию населения, считает Петр Топоров. Члены Госдумы напринимали кучу законов и обеспечивали только свое благополучие. Законы для простых людей составлены безграмотно и не действуют. Слушатель, к сожалению, не подписался. Многие законы, которые приняла Дума, оказались вредными для трудового народа, особенно такой, как закон о дачной амнистии, который привел к росту коррупции. Пишет Александр Горелов из Москвы. Все без исключения принятые Думой законы абсолютно антинародные. Видимо, таким сверхциничным методом озверевшие власти решили скорее освободить Россию от добропорядочных граждан. Вот так считает Александр из Сызрани. Все принятые законы Госдумы – это почти все то, что называют планом Путина. А как он вам нравится, у каждого есть возможность, соответственно, проголосовать на выборах, предлагает наш слушатель Добрый. Мне запомнился закон «Не высовывайся», по которому посадили Ходорковского. Интересный закон и Чурова «Президент всегда прав», пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще 15 минут, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас в Москве 9:15 и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора российской прессы, в этот раз региональной, с наиболее интересными темами газет Омска. Нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вячеслав Суриков.
Бизнес-курс освещает визит в Омск лидера СПС Никиты Белых. Ему, в отличие от другого недавнего визитера, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, рассчитывать на гостеприимство местных властей не пришлось. Если в случае с лидером «Справедливой России» глава Омской области Леонид Полежаев вынужден был пойти на тактическую хитрость, чтобы избежать серьезного диалога с политическим конкурентом, то в случае с Никитой Белых ему даже не пришлось беспокоиться об этом. Лидер СПС все сделал сам, своей постоянной критикой курса нынешнего руководства страны в целом и партии власти в частности. На пресс-конференции Никита Белых пояснил, что с омским губернатором ему и так давно все понятно. Как пишет «Бизнес-курс», стоит предположить, что и господин Полежаев не питает по отношению к лидеру СПС никаких иллюзий. На омской пресс-конференции Никита Белых высказал свое удивление тем, как многие главы регионов, пропагандируя политику Путина, в том числе и незыблемость Конституции и в частности той статьи, которая запрещает быть одному лицу президентом более 8 лет подряд, когда сами при этом по 15-20 лет находятся у власти в каком-либо регионе. Говорит редактор отдела политики журнала «Бизнес-курс» Елена Брейтенбихер.
По нашим исследованиям, по данным агентства БК «Рейтинг», пока всего 8% омичей ассоциируют СПС с именем господина Белых. Куда больше внимания и эмоций у избирателей вызывают многочисленные столкновения правых с правоохранительными органами. Закрывая глаза на нарушения, допускаемые в ходе выборной кампании некоторыми другими партиями, но тщательно контролируя СПС, власть создает вокруг этой партии многочисленные информационные поводы, создать которые самые правые порой не в силах.
Это же издание пишет о потере в омском списке патриотов России. Крупнейший золотопромышленник Колымы, шедший на выборы первым номером, Валерий Удовкин, покинул омский список на основании личного заявления. Теперь лидером списка является учитель Дмитрий Горбунов. По словам предпринимателя Владимира Дорохина, второго номера в списке партии, уход Удовкина не пойдет на пользу омским патриотам. Ссылаясь на неофициальный источник в правоохранительных органах, «Бизнес-курс» сообщает, что Валерий Удовкин находится в Магадане под подпиской о невыезде, и в случае его появления в Омской области он бы рисковал оказаться арестованным. Местное отделение патриотов России эту информацию опровергает, называя ее распространение попытками дискредитировать партию и ее кандидатов. В газете «Ваш Орел» Александр Беловолов анализирует ситуацию, сложившуюся накануне выборов в партии «Справедливая Россия», и пытается дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок публикации «Почему эсеры скандалят?». Одна из причин, по мнению аналитика, смещение бывших членов партии, пенсионеров и Родины на вторые позиции. Осознав политику партии, стали разбегаться те, кто являлся фундаментом эсеров на местах. В Омске, например, ряды эсеров покинули бывший лидер региональной организации Василий Кролевец и глава омских пенсионеров Степан Крикуха. Газета приводит заявление последнего о несправедливости вхождения в списки бывших членов ЛДПР и КПРФ. Коммерческие вести вместе с областным союзом предпринимателей составили очередной рейтинг 50 влиятельных омичей. На суд экспертов было представлено более 100 номинантов, имеющих вес и влияние в политической и экономической жизни области на конец октября 2007 года. Лидирующие места в рейтинге занимают члены партии «Единая Россия». Существенно укрепил свои позиции директор группы компании «Титан» Михаил Сутягинский. Если учесть, что возглавляющий списки единороссов губернатор Леонид Полежаев и мэр города Виктор Шрейдер свои посты ради депутатского мандата оставят едва ли, четвертый номер Сутягинского гарантирует ему думское кресло безо всяких проблем. Вячеслав Суриков для «Радио Свобода» из Омска.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 ноября 1988 года. «Поверх барьеров». Сергей Довлатов о Марине Цветаевой.
Драматическая судьба поэта в России – явление обычное. Достаточно назвать имена Пушкина, Лермонтова, Полежаева, а в 20-м столетии – Гумилева, Маяковского, Мандельштама, Есенина, Клюева. Но даже на этом безрадостном фоне судьба Марины Цветаевой кажется прямо-таки воплощением трагизма. Марина Ивановна Цветаева в юности выпустила два поэтических сборника – «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». И, едва достигнув совершеннолетия, вышла замуж за своего злого гения Сергея Яковлевича Эфрона, человека, соединявшего в себе телесную немощь, душевную слабость и неудержимую жажду героических действий, самопожертвования и подвига во имя туманных и меняющихся идеалов. Сергей Эфрон примкнул к белому движению и оказался за границей. Марина, разлученная с мужем, одна с двумя детьми в голодной замерзающей Москве, терпела беспросветную нужду. В эти страшные месяцы Марина Цветаева читала на открытых поэтических вечерах стихи, прославлявшие Белую армию, в присутствии наркома просвещения Луначарского. В 1922 году она получила разрешение выехать из Москвы в Берлин, а затем оказалась в Праге, где наконец-то воссоединилась с мужем. Жизнь Марины Цветаевой в эмиграции поражает своим роковым одиночеством. Изоляции в значительной степени способствовал нелегкий характер Цветаевой, напор ее чувств, граничащих с деспотизмом и тиранией по отношению к любимым людям. В придачу ко всем напастям Марины Цветаевой ее муж Сергей Фрон изменил свою политическую ориентацию, все теснее сближался с советскими секретными службами. Эфрон становится платным сотрудником ОГПУ, принимает участие в убийстве порвавшего с Москвой советского резидента Игнатия Рейса. А в 1937 году Эфрон бежит из Парижа в Советский Союз, чтобы 4 года спустя быть расстрелянным своими же новыми коллегами. Пройдя через цепь испытаний, узнав об аресте сестры и дочери, отторгнутая благонадежной литературной средой, очутившаяся в Елабуге без всяких средств к существованию, Марина Ивановна Цветаева 31 августа 1941 года повесилась на той самой веревке, которую хвалил за прочность Борис Пастернак, помогая Марине увязывать чемоданы перед эвакуацией.
Сергей Довлатов о Марине Цветаевой. Радио «Свобода». 16 ноября 1988 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Временное снятие ограничений на полеты самолетов гражданской авиации. Политические взгляды режиссеров и падающие рейтинги Голливуда. Дезертир или политический беженец. Судебное разбирательство в Канаде. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, заслуживают ли дезертиры статуса политических беженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш, судя по всему, уверен, что только сила президентского указа сможет помочь разрешить проблему задержек авиарейсов. В четверг, за неделю до Дня Благодарения, праздника, во время которого спрос на авиапутешествия особенно высок, для того, чтобы разрядить пробки в американском небе, он дал указание Пентагону открыть на время праздников воздушные коридоры над Вашингтоном для гражданской авиации, коридоры, используемые военными самолетами. «Американские пассажиры не позволят нам действовать по-прежнему», заявил президент, осознающий, что хронические опоздания самолетов и раздражение по этому поводу десятков миллионов американцев становятся политической проблемой. «Временное снятие ограничений на полеты в запретных зонах, как осознают все, лишь временная полумера». В обширном плане, подготовленный правительственными экспертами, предлагается введение высоких компенсаций пассажирам за задержку рейсов, авиакомпаниям придется больше платить за право вылетов в час пик, самым оживленным в стране нью-йоркским аэропортом предлагается расширить систему взлетно-посадочных полос. Но, как говорят скептичные эксперты, Соединенным Штатам требуется больше, требуется кардинальная реорганизация и обновление системы воздушного контроля. Природный пацифизм деятелей кинокультуры сильно тревожит голливудских продюсеров, опасающихся, что антивоенные убеждения режиссеров обернутся серьезными кассовыми разочарованиями. В последние месяцы Голливуд с явным удивлением осознает, что фильмы, навеянные событиями на Ближнем Востоке и пропитанные ощутимым пацифистским, а часто и антиамериканским зарядом, не интересны американскому зрителю, даже если в них снимаются любимые звезды. Недавно вышедшая на экраны картина «О львах и агнцах» с Томом Крузом и Робертом Редфордом потерпела финансовое фиаско. Несколько недавних лент на те же мотивы быстро сошли с экранов. Продюсеры тревожатся, что политические взгляды создателей, сильно заметные в фильме «До пальмы» отредактировано, и в фильме Николса «Война Чарли Уилсона», которые выйдут в прокат в ближайшие недели, также отобьют интерес зрителя к этим крайне дорогим голливудским созданиям. Американские дезертиры не заслуживают статуса политических беженцев в Канаде.
Отказ от службы в Ираке не является актом политического протеста. Таков вердикт канадских судов в ответ на иски двух американских граждан, бежавших в Канаду из своих военных частей. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг Верховный суд Канады отказался от рассмотрения апелляции молодых американцев Джереми Хинцмана и Брэндона Хьюи, поданных ими в ответ на решение канадских судов, отказавших им в предоставлении статуса политических беженцев. Канадский суд считает, что Хинцман и Хьюи не исчерпали у себя на родине всех возможностей защиты от преследования за дезертирство из армии. Американская судебная система дает им для этого все возможности. Заявляя, что война в Ираке незаконна и аморальна, Хинцман и Хьюи дезертировали из своих подразделений после того, как узнали, что их направят в Ирак и перебрались в Канаду. Они говорят, что в случае депортации в США их ждет трибунал и 5 лет тюрьмы, говорит бывший воздушный десантник Джереми Хинцман, бежавший в Канаду в 2004 году. Я подал рапорт с просьбой освободить меня от действительной службы по политическим и религиозным мотивам. Это произошло после того, как я, прослужив в армии полтора года, осознал, что не смогу убивать людей. Я просил командование не увольнять меня из армии, а только не давать мне в руки винтовку. Послать в Ирак хоть агитатором, хоть полевым санитаром. Готов был делать все, что угодно, но только не стрелять в людей. Во время Вьетнамской войны 60-70-х годов в Канаде укрылись десятки тысяч американских отказников от военного призыва и дезертиров. Однако Хинцман и Хьюи не отбывали в армии США воинскую повинность, а записались в нее добровольно. Дезертирство как явление в вооруженных силах США комментирует военный социолог, профессор Северо-Западного университета в Иллинойсе Чарльз Москас. После того, как самовольная отлучка американского военнослужащего превышает 30 дней, его объявляют дезертиром. Согласно исследованиям, примерно половина случаев дезертирства, начиная со Второй мировой войны, заканчивалась добровольным возвращением в часть. Особенность дела Хинцмана и Хьюи в том, что они добровольно записались в армию, хотя по американским законам отказник по убеждениям должен быть против любой войны. А в годы Второй мировой войны американских призывников из числа свидетелей Иеговы за отказ служить сажали в тюрьму, а в сталинской России и в нацистской Германии их за это казнили. Они действительно страдали за веру. Если же сравнить процентный показатель дезертирства во время Вьетнамской войны и нынешних кампаний в Ираке и Афганистане, то тогда этот показатель был примерно в 9 раз выше, чем сейчас. Несмотря на окончательный отказ Канады в предоставлении убежища двум американским дезертирам, их депортация в США, как считают представители канадской общественной кампании в поддержку противников войны, может быть отсрочена на несколько месяцев. В течение этого времени канадские иммиграционные власти могут провести формальную оценку риска их жизни и здоровью, которому дезертиры могут подвергнуться в результате депортации. За молодыми людьми остается право попросить в Канаде вид на жительство по гуманитарным или по семейным обстоятельствам. Вместе с Джереми Хинцманом в Канаде живут жена и ребенок.
Это была наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Ну и ненадолго вернемся вновь к вопросу, который я сегодня предлагал нашим слушателям. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Есть несколько сообщений. Тем, что вопреки всем законам призваны служить закону, а служат одному. Вот таким вот образом отвечает слушатель Олег. Жаль, что пока не ратифицирован закон группы АБА. Победитель получает все, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Самый циничный закон, принятый Думой, новый жилищный кодекс, показывающий, что депутаты очень далеки от народа, пишет Галина Евгеньевна. Законы Дума не ввела, другие вообще не действуют. Вот такое мнение слушателя Станислава. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.